В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов. Конституционный суд России сегодня постановил, что превышение численности участников массовой акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности ее организаторов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня отправляется с визитом в США для участия в саммите стран «Большой восьмерки». Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Государственная Дума России перенесла на вторник рассмотрение в первом чтении законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий. Накануне представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» предупредили, что покинут зал заседания, если проект закона появится в повестке дня. С нами на связи из Государственной Думы наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Какие комментарии последовали после того, как стало известно, что рассмотрение законопроекта отложено?
Ну, конечно же, те, кто настаивал на снятии этого законопроекта, очень обрадовались. И Илья Пономарев из «Справедливой России», и некоторые члены фракции Компартии говорили о том, что фактически это некоторая победа. Ну, естественно, те люди, которые инициировали закон, в частности, единорос Александр Сидякин и его коллеги, говорили, что ничего, собственно, не меняется, просто остается время для того, чтобы, может быть, подумать над сокращением размера штрафа. Я напомню, что максимальный штраф, который предусматривается для организаторов митингов, по новому законопроекту составляет 1,5 миллиона рублей. И это, конечно, сумма огромная. Сам Сидякин в социальных сетях уже писал: оппозиционеры, готовьте кэш. Ну вот, таким образом, до вторника следующей недели все это откладывается, но некоторые люди в кулуарах Госдумы здесь говорят о том, что вполне возможно, что на решимость Сергея Нарышкина перенести со сегодняшнего заседания обсуждения этого законопроекта повлияло решение Конституционного суда, о котором вы сейчас уже упомянули. И вот то, что один из пунктов, который является по кодексу об административных правонарушениях серьезным нарушением, влекущим, соответственно, материальную ответственность, и другую, таким нарушением не является, конечно же, вносит некую сумятицу в сам ход обсуждения этого законопроекта, потому что уже очевидно, что кое-какие статьи Кодекса об административных правонарушениях просто придется в связи с комментарием Конституционного суда, возможно, изменять. Таким образом, те, кто ожидал, что Госдума как максимум, может быть, поставит на более позднее время в повестку дня этот закон, радуются нежданной победе, а те, кто его инициировал, думают, что ничего толком не изменилось, и, скорее всего, все-таки штрафы увеличатся.
Данила, а известно, представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» готовы повторить свои угрозы и покинуть зал заседаний во вторник?
Известно, что они категорически выступают против закона в той форме, в которой он сейчас предложен. Но вот будет ли он переработан до вторника, будет ли, скажем, в него внесено какое-то серьезное изменение, и, соответственно, как в связи с этими изменениями может поменяться позиция этих фракций, нужно будет смотреть в понедельник, и, скорее всего, кстати, и во вторник, потому что, как мы видим по сегодняшнему дню, судьба законопроекта, точнее его рассмотрение, может решиться буквально за час до того, как будет начато само пленарное заседание Госдумы.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович передавал из Государственной Думы Российской Федерации. Конституционный суд России сегодня постановил, что превышение численности участников массовой акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности ее организаторов. В суде работает наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна, расскажите, пожалуйста, подробнее, как судьи мотивировали это решение.
Ну, здравствуйте. Ну, как можно напомнить, наверное, что заявителем был Сергей Катков из Тулы, который как раз устроил такое мероприятие в 2010 году. Он заявил, что 50 человек пришло 300. господи, так его оштрафовали, и он подал апелляцию, но вышестоящий инстанция подтвердила решение суда, вот он посчитал это несправедливым. Его аргументы обозначились о том, что вот если, например, к нему приходит, он заявил там 150, а к нему приходят еще больше людей, то, не пуская их, он ущемляет их право на вот, свободу выражения, собрания и так далее. Вот. И вот действительно, и тогда, кстати, разгорелась очень жаркая дискуссия, и казалось, вообще тем, кто присутствовал на первоначальном заседании, сюда на рассмотрении, что не будет такого решения, как сегодня, потому что все выступали очень против заявителя и говорили в основном об ответственности человека, о том, как опасна толпа и как ответственные организаторы мероприятий, и что они должны вот четко совершенно прослеживать какие-то исследования, проводить буквально, чтобы узнать возможное число всех, кто придет на митинг. Но вот, тем не менее, сегодня сказали, что это не так, что если... Суть этого решения состоит в том, что если на митинг пришло больше человек, чем было заявлено, то само по себе это ничего не значит. Но это не значит до тех пор, пока не создалась угроза опасности жизни и здоровья людей или чему-то имущества, физических или юридических лиц. Вот если превышение численности, заявленное организаторами мероприятия, создает такую угрозу, тогда уже наступает ответственность, штрафные санкции и так далее. Но главное, чем потом интересовались журналисты вот на встрече с судьей и докладчиком, это кто и как будет решать. Потому что мы даже ведь, когда мы переходим улицу, мы по-разному оцениваем опасность, да, приближающихся машин. И кто-то считает, что приходить можно, а кто-то нет. И где гарантия, что судьи, когда они будут решать, вот создана опасность или нет, что они будут трактовать эту опасность совершенно по-разному.
Спасибо, Татьяна из Петербурга. Передавала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. В Москве на Кудринской площади в лагере оппозиционеров, требующих перевыборов президента и освобождения политических заключенных, сейчас находится около 100 человек. Как сообщает находящийся на месте событий наш корреспондент Любовь Чижова, люди подходят. Любовь, а что известно о планах на сегодня и выходные дни, что говорят участники бессрочной акции протеста?
Ну, пока никто не знает четкой судьбы лагеря, что будет выходные. Вот что я могу сказать. Сейчас лагерь по периметру окружен полицейскими машинами. Полиция наблюдает за жизнью лагеря, но пока ни во что не вмешивается. Люди вот завтракают, общаются, людей становится все больше. Есть вот расписание работы лагеря на сегодня. На скамейках дежурит съемочная группа нескольких телекомпаний, в том числе НТВ. Рабочие тут спиливают ветки деревьев. Но о том, как прошла ночь в лагере и о планах на сегодня и на ближайшее время, я попрошу рассказать представителя информационного центра лагеря по имени Алексей. На Алексея, кстати, футболка с фотографией Путина и подпись под фотографией Путина. Повинуйся, классная футболка. Алексей, итак, что было ночью и каковы планы на сегодня?
Ночью было все спокойно. Люди играли в бадминтон, в мафию, играли на гитаре. Ну, если можно было обойти по периметру лагеря, можно было увидеть человек, ну, 10-15 спящих, да, в спальных мешочках, не на газонах, как и договаривались, все спали на бетоне, к сожалению, они очень замерзли, наверное, все. Ну, в общем-то, планы на сегодня у нас такие, провести примерно 8 лекций будет сегодня, потом будет ассамблея, всеобщее собрание лагерное, будет 9 часов. Будем решать вопросы по жизни дальнейшего лагеря нашего вообще, что будем дальше, где оставаться нам, здесь нам быть, или ехать на Арбат, или ехать еще в парк Горького. Короче, есть варианты, как бы надо будет решать. Просто здесь, во-первых, здесь мало места, здесь неудобно, здесь вот есть определенный народ, который здесь живет постоянно. Например, 50-70 человек, они здесь ночуют постоянно. И им негде спать. На скамейках запрещают нам им спать. На бетоне очень холодно, многие люди заболели. Сейчас для них, для постоянных жителей лагеря, сняли гостиницу здесь напротив, они там сейчас отдыхают, лечатся. Вот. Собрали лагерную дружину для охраны лагеря, ну, собственную дружину. 15 человек, купили рации, сходили, все ходят с рациями, как бы контролируем. У нас ввели сухой закон, никто не пьет.
Были ли какие-то инциденты с полицией?
Да, вот буквально 10 минут подошел к нам товарищ капитан, не знаю его фамилию, на инфоцентр, и попросил нас убрать все листовочки, наклейки наши, то есть, ну, которые мы здесь раздавали, которые люди читали. А причину ничего он не назвал, просто уберите, пожалуйста, пока мы говорим по-хорошему, он сказал. Ну, мы в Урале сейчас часть, конечно, потому что они, литературы у нас мало как бы осталось, и неизвестно, когда напечатают еще. Так что так, ничего мы не раздали.
Ждете ли вы разгона какого-нибудь со стороны полиции?
Ну, я думаю, к вечеру что-то будет, потому что сейчас вот подходила женщина, одна Алена, она с ними общалась и сказала то, что нужно чего-то ожидать к вечеру.
Как вообще, кстати, реагируют на ваш лагерь местные жители и люди, которые проходят мимо?
Многие местные жители довольно-таки положительно отзывались у нас. Вот нам принесли сегодня местную газету, «Наш район» называется. Там 9 отзывов, и 7 из которых положительные. Ну, и остальные там просто написано, что мы здесь сорим, мусорим, хотя у нас можно пройтись по территории, не обнаружить ни одного окурка даже от сигареты. Мы 7 часов утра каждый день. Народ встает и убирается. Все ходят в мешочки, каждый убирает все.
Спасибо, Алексей. Вы в прямом эфире программы «Свобода в полдень». Был один из активистов лагеря на баррикадах и корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России постановил, что превышение численности участников массовой акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности ее организаторов. Госдума России перенесла на вторник рассмотрение в первом чтении законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения при проведении массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. В Индонезии предварительно опознано 7 тел погибших при крушении российского авиалайнера «Суперджет-100». На месте катастрофы продолжаются поисковые работы. В резиденции президента США Кэмп Дэвид сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Россию на саммите представляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что за недавними взрывами в столице Сирии и Дамаске, жертвами которых стали 55 человек, стоят боевики Аль-Каиды. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг 16 испанских банков в связи с углубляющимся экономическим кризисом в стране. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Международный фестиваль русских драматических театров в Саранске, книга «Несовершенная случайность» Леонарда Млодинова и семинар «Детская литература в контексте культуры». Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14:00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня сообщает, что Дмитрию Медведеву не просто формировать новый кабинет министров. Многие из тех, кого он пригласил, не хотят работать в правительстве. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Сначала президент и кандидат в премьеры 2 месяца совещался с премьером и кандидатом в президенты. Потом, до последнего дня, отведенного Конституцией срока, проводил переговоры с кандидатами в вице-премьеры и министры. Теперь новый президент тщательно изучает список избранных новым премьером и проводит с ними переговоры. Он тоже не спешит. Состав правительства будет оглашен после саммита «Восьмерки» в Кэмп-Дэвиде 18-19 мая. Путин туда не поехал, сославшись на занятость как раз из-за формирования правительства. Легенда должна стать правдой, поэтому правительство сформируют только после Кэмп-Дэвида, шутит сотрудник Кремля. В понедельник, 21 мая, список будет оглашен, уверены все опрошенные чиновники. Никто не помнит, чтобы так долго формировался кабинет министров. Это обсуждают чиновники в Кремле и в правительстве. Переговоры по составу правительства шли трудно, рассказывают люди, следившие за ними. Многие отказались, причины разные. Кого-то не устраивала расстановка сил, кто-то не хотел уходить из бизнеса, а кто-то просто устал, говорит сотрудник Кремля. В ведомости нашли несколько человек, которые отказались войти в кабинет Медведева. Вице-премьерами не захотели работать гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко и кандидат в президенты Михаил Прохоров. Первый не стал вице-премьером по ТЭКу, второй по отраслям промышленности. Кириенко объяснил отказ тем, что болеет за атомную отрасль и хочет ее сохранить, рассказывает его знакомый. Чиновник правительства полагает, что хотя Сечин уходит из правительства, все думают, что он продолжит оказывать влияние на топливно-энергетический комплекс и косвенно его контролировать. А быть вице-премьером под Сечиным, сами понимаете, не с руки как-то, объясняет он. Причину отказа Прохорова выяснить не удалось. «Не будет министром экономического развития Эльвира Набиуллина», говорят два человека, знакомые с результатами ее переговоров с Медведевым. Она объяснила отказ тем, что устала от работы в правительстве, говорит один из них, не пошла и на пост социального вице-премьера. На начальной стадии отверг предложение стать министром энергетики гендиректор СУЭК Владимир Рашевский, сказал его знакомый. Даже резюме не прислал. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов активно работает в открытом правительстве, но стать министром образования отказался, знают два федеральных чиновника. При этом явно затянувшаяся пауза с обнародованием состава правительства уже привела к тому, что отдельные главы ведомств начали сами рассуждать о своих перспективах. Так, исполняющий обязанности главы Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев признался, что был приглашен на консультации к Владимиру Путину и что даже, вероятно, останется на своем посту. При этом, отвечая на вопрос, проводил ли с ним нынешний премьер-министр Медведев консультации о работе в новом правительстве, господин Артемьев сказал «нет». О своей участи фактически проговорился и исполняющий обязанности главы Минюста Александр Коновалов. На брифинге в рамках Петербургского международного юридического форума, отвечая на вопрос, проводил ли с ним президент консультации об участии в новом составе правительства, он ответил «не проводил». Наблюдатели отмечали, что министр на форуме выглядел мрачным. Слова господина Артемьева и, в меньшей степени, высказывания господина Коновалова являются нарушением аппаратной дисциплины. Обычно министры не комментируют перспективы своей карьеры до того, как объявление не сделают первые лица. О том, почему они так долго не оглашают состав правительства, я спросила декана факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марка Урнова.
Думаю, что, скорее всего, это внутренние причины. Странно, на самом деле, есть это уж такой вот слаженный тандем, который заранее решает, кто будет премьером, кто будет президентом. Наверное, если бы все шло действительно по такой хорошо прописанной партитуре, наверное, можно было бы уже давно договориться о ключевых министрах, о стратегиях и обо всем прочем, не было бы никаких неясностей. Но поскольку, скорее всего, этого нету, то имеем то, что имеем. И вот на самом деле такого рода задержки, такого рода неясности, когда периодически посещают средства массовой информации разного рода слива о том, кто назначен, кто отказался, кто будет вице-премьером, потом выясняется, что вице-премьером, скорее всего, не будет. Вот эта вот вся такая вот лихорадка, она как раз демонстрирует, что на самом деле внутри правящей команды на сегодняшний день единства нету, что идет очень существенная драка. Даже не по идеологическим соображениям, не по соображениям того, какая будет программа долгосрочных действий. Программы долгосрочных действий нету, а зато кто будет контролировать потоки, кто будет более послушный, кто как будет на кого влиять. Такая вот кутерьма, она и создает неопределенность вокруг правительства. Поэтому, когда Путин говорит, что он не поедет на Кэмп Дэвид, а будет заниматься решением проблемы, кого куда назначить, это... А с точки зрения не только там странная, непонятная, не очень умная демонстрация того, что он не хочет присоединяться к восьмерке, это еще и отражает вполне реальный уровень напряженности и конфликтности внутри элиты. Он действительно не может сейчас покинуть страну для того, чтобы просто все находится в ручном управлении, в том числе и это, и не может он отвлечься. У меня такое впечатление.
Политолог Марк Урнов о затянувшейся паузе с объявлением состава правительства. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня отправляется с визитом в США для участия в саммите стран Большой Восьмерки, который пройдет в американском Кэмп-Дэвиде. На этой встрече Россию впервые будет представлять не глава государства, а председатель правительства. Как ожидается, на переговорах будут обсуждаться ситуация в Сирии, Иране, Афганистане и Северной Корее, а также глобальные экономические и энергетические проблемы. Из США передает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Барак Обама в пятницу вечером выступит в роли хозяина встречи с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, Франции и Японии в президентской резиденции Кэмп-Дэвид. Том Донилан, советник президента по национальной безопасности, на брифинге в четверг назвал предстоящий Кэмп-Дэвидский саммит уникальным. Встреча Большой Восьмерки станет крупнейшим проводимым когда-либо в Кэмп-Дэвиде собранием лидеров. Впервые сюда прибудут главы более чем двух государств, хотя за 70-летнюю историю этой усадьбы их здесь побывало более полусотни. Как отметил Донилан, главе каждого государства старца со свитой в Кэмп-Дэвиде отведен отдельный коттедж. Многие наблюдатели предполагают, что Барак Обама выбрал такой полуофициальный формат встречи, предшествующей Чикагскому саммиту НАТО, специально для удобства избранного в третий раз президентом России Владимира Путина. Однако Путин неожиданно отказался от поездки, направив в Кэмп-Дэвид премьера Дмитрия Медведева. В отличие от Путина, новоизбранный президент Франции Франсуа Олланд приглашение Обамы принял и даже предварительно встретился с ним в Белом доме. Обама возлагает большие надежды на диалог с Оллендом, который перед выборами обещал добиваться переноса центра тяжести европейской фискальной политики с режима строгой экономии на экономический рост. В пятницу вечером руководители Большой Восьмерки в загородной резиденции Обамы ждет рабочий ужин. На нем будут обсуждены вопросы международной безопасности, в частности, ход переговоров 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с Ираном по поводу ядерной программы Тегерана. Вероятнее всего, будет также дискутироваться ситуация в Северной Корее, Сирии и Бирме. В субботу лидеров группы 8 ожидает еще более напряженная работа. Обсуждение проблем мировой экономики, особенно долгового кризиса в еврозоне, экономической и политической ситуации в Греции. Помощник Барака Обамы Том Донилан так формулирует позицию Белого дома по этому блоку проблем. Во-первых, Соединенные Штаты приветствуют развертывающуюся дискуссию и дебаты в Европе о неотложности повышения занятости и экономического роста. Во-вторых, Соединенные Штаты рассчитывают на положительные результаты экономических дискуссий и шагов, предпринимаемых в Европе. В-третьих, президенту Обаме не терпится возглавить дискуссию лидеров о неотложных мерах с применением системного подхода к нейтрализации кризиса, которые привели бы к устойчивому оздоровлению в Европе. Это будет ключевой компонент переговоров в Кэмп-Дэвиде. Кроме того, по словам Донилана, в Кэмп-Дэвиде поочередно пройдут рабочие сессии по энергетике и климату, продовольственной безопасности для стран Африки, а также по экономическим преобразованиям в Афганистане после вывода из этой страны войск НАТО.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. В пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже впервые будут размещены под символом FB акции крупнейшей по числу пользователей социальной сети Facebook. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Михаил, добрый день. Информация о размещении акций Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ, она сейчас, конечно, пестрит очень многими разнообразными большими цифрами. Чтобы не утомлять наших слушателей, которые, может быть, не большие специалисты в экономике и в фондовых биржах, я назову только основные. Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор Facebook, в ходе торгов сначала должен продать 30 миллионов 200 тысяч акций компании, и после вот этого размещения он будет фактически контролировать контрольный пакет акций в Фейсбуке, это примерно 55% голосов. Я также добавлю, что цена одной акции Фейсбука в ходе торгов составила, предварительных оценок, вернее, составила $38. И вообще в результате вот этих мероприятий, этих акций, глава Фейсбука, он занял 29-ю строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg, который ежегодно обновляется. У Фейсбука сейчас, по приблизительным данным, 900 миллионов пользователей во всем мире. Марку Цукербергу принадлежит примерно 25% сейчас акций компании. Я уже сказал, что в результате торгов он получит контрольный пакет. Ну и Фейсбук в связи с этим также, конечно, объявил продолжение своей политики, в основном направленной на развитие компании в области социальных, не только социальных сетей, но и телефонов, приложений для мобильных телефонов и маленьких каких-то компьютеров, но эксперты говорят, что это будет сделать нелегко. Михаил.
Спасибо, Александр. Александр Гостев о выходе Facebook на биржу. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Приморском крае произошел пожар на складе артиллерийских боеприпасов Минобороны, сообщили в МЧС России. По предварительным данным, пострадал один человек, погибших нет. Из двух населенных пунктов вблизи склада эвакуировано около 700 человек. Конституционный суд России сегодня постановил, что превышение численности участников массовой акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности ее организаторов. Госдума России сегодня перенесла на вторник рассмотрение в первом чтении законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий. В Индонезии предварительно опознано 7 тел погибших при крушении российского авиалайнера «Суперджет-100», сообщает сегодня сайт МЧС России. На месте катастрофы продолжаются поисковые работы. В резиденции президента США Кэмп Дэвид сегодня открывается саммит 8 ведущих в экономическом отношении государств мира – «Большой восьмерки». Россию на саммите представляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что за недавними взрывами в столице Сирии Дамаске, жертвами которых стали 55 человек, стоят боевики Аль-Каиды. В городе Сямынь на юго-востоке Китая суд приговорил к пожизненному заключению Лая Чинсина, главу крупнейшей в истории КНР контрабандистской и коррупционной структуры.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Президент России Владимир Путин первый государственный визит в новой должности совершит в Минск 31 мая. Глава государства посетит Белоруссию. Добавлю, что ранее Владимир Путин отказался от участия в саммите лидеров стран «Большой восьмерки» и вместо президента в США отправляется премьер-министр. Более подробно о первых визитах глав государств расскажет наш международный обозреватель Виталий Портников.
Относительно первой поездки нового российского президента вообще было очень много версий, потому что его действительно одновременно ждали сразу в нескольких местах. Ждали в Астане, ждали в Соединенных Штатах, на встрече восьмерки ждали, кстати говоря, в Израиле. Утверждалось, что Владимир Путин один из своих первых визитов, если вообще не первый визит, осуществит именно в эту страну. Но мне кажется, что выбор Минска в той политической ситуации, которая сегодня сложилась и в России, и на постсоветском пространстве, он вполне логичен. Это такой акцент на постсоветской интеграции. Потому что Владимир Путин постоянно о ней говорит, он постоянно утверждает, что необходимо расширять базу постсоветской интеграции, в том числе и за счет Украины, которая пока что отказывается от каких-либо вот таких реальных шагов по присоединению к интеграционным стимулякрам путинских времен. И то, что Владимир Путин ездит в Беларусь, он как раз показывает, что он будет продолжать придерживаться этой линии. Другое дело, что известно, что между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным крайне неприязненные личные отношения, и белорусский президент не скрывал этой своей неприязни даже уже после того, как Владимир Путин был избран президентом России. Но, возможно, это еще и визит по укрощению белорусского президента, чтобы не допустить какого-либо рода жестких заявлений и уж тем более каких-либо непредвиденных шагов со стороны Лукашенко в ближайшем будущем.
В принципе, насколько важен первый визит первого лица страны? Например, мы видим новый французский президент сначала поехал в Германию.
Это ведь на самом деле символические жесты, которые могут и не означать истинных намерений политических. Я хотел бы напомнить, что бывший президент Украины Виктор Ющенко в 2004 году после победы на выборах свой первый визит осуществил в Москву. А его наследник Виктор Янукович, преемник Виктор Янукович, свой первый визит осуществил в Брюссель. Но мне кажется, никто не будет считать, что Ющенко был пророссийским президентом Украины, включается прозападным, правда? Поэтому есть некие жесты, которые или даже антижесты. Ющенко хотел отмежеваться от своего образа про западного политика. Янукович хотел все-таки провести впечатление не столь пророссийского политика, сколь ему навязывали этот образ. А Владимира Путина, я думаю, что это тоже жест, который понятно, что Беларусь не является центром российских внешнеполитических усилий. Понятно, что интеграционный процесс, проект российско-белорусский потерпел поражение, что в любом случае единственный рычаг давления на Белоруссию — это экономический рычаг. Но хочется все же вновь вернуться к идее российско-белорусского взаимопонимания и, еще раз говорю, возможно, сделать ее вот таким вот фундаментом для дальнейших заявлений. Но это вне реальной политики. Я вообще не уверен, что сегодня Кремль может существовать в парадигме реальной политики, как и внешней, так и внутренней.
Рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. В какую страну с первым официальным визитом, по вашему мнению, должен поехать Владимир Путин? Такой вопрос мы задавали в нашей утренней программе «Время свободы». Дискуссию на эту тему вы можете продолжить и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» опрос из Санкт-Петербурга, который провела наш корреспондент Татьяна Вольская.
Честно, я даже не знаю. Первую страну стран-то у нас много.
В Белоруссии. Владимир Владимирович едет в Белоруссию 31 мая. Я не думаю, что это правильно, но как бы не мне решать.
Для нас Белоруссия все еще как бы часть нашей страны.
Не знаю. Вот честно не знаю.
Не знаю, наверное, в Америку. Хотя, может быть, и в Европу куда-нибудь, в Германию. Самую мощную страну Европы, насколько я знаю. Тут всякие могут быть моменты, которых мы не знаем.
Не знаю, в Америку, наверное. Так думаю.
Чуть не озадачусь. Ну, Франция, возможно.
Сейчас
Нет, новости уже не смотрела давно. Честно, не знаю. В Америку, может быть?
А мне все равно в какую. Он ездит туда, куда ему нужно.
Вот это меня меньше всего интересует, извините, ради бога.
Китай. Такое чувство, что туда надо.
Мне кажется, если он должен куда-то поехать, то он должен хотя бы хоть что-то, блин, привезти сюда, например, нормальные дороги, как в других странах, блин. Или законы нормальные, блин, потому что сейчас у нас здесь не следят ничего вообще. Хотя бы с Финляндии.
Неважно откуда, но качество везде есть, а у нас так и не наблюдается.
Ну, если с официальным, где у нас не идут дела с государствами, с которыми не идут они. А они идут, мне кажется, с очень многими государствами. И налаживать отношения, только не за счет, как говорится, крови народа и труда его. Ну, по крайней мере, как в любом деле, это первое. То, что где трудно, туда и надо ехать. Но с кем у нас трудно? У нас вроде со всеми трудно. Куда не плюнь, везде русских не любят почему-то. Вот с этого надо и начинать.
Такой сложный вопрос. Я растерялась даже. Куда хочет, пусть едет. Ну, все равно.
В какую страну? Хороший вопрос. Ну, наверное, в Германию. Потому что 9 мая недавно было. Ну, и как бы там вспомнить подвиг наших, так сказать, героев. Ну, и так с немцами пообщаться.
Да не знаю, куда он должен поехать. Куда-нибудь подальше от России.
Я вообще не хотел бы, чтобы он ездил куда-либо. Мне нужен другой президент. Например, Явлинский. А Путин уже, сколько, 8 лет. Да плюс еще Медведев, что, по сути, одно и то же. Ну, еще 6 лет он будет, потом еще, наверное, 6. Страна столько не выдержит. Я бы, например, считал, чтобы он ехал, ну, допустим, в какую страну, которая нам, так сказать, экономически выгодна. Пусть выберет. Может быть, даже Китай. По сути, мы скоро будем изгоями. Я думаю, так. Беларусь уже изгой. Украина близится к этому, и следующие мы будем.
Не вполне понимаю выбор поездки в Беларусь, честно говоря. И расстраивает то, что они с Обамой и так как-то друг друга сейчас не понимают совсем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, в какую страну с первым официальным визитом должен поехать Владимир Путин. Татьяна Больская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня Международный день музеев, когда по многолетней традиции все они пускают посетителей бесплатно. Более того, многие музеи приурачивают к своему профессиональному празднику вернисажи и специальные проекты. О том, где и что можно 18 мая увидеть в Москве, расскажет наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Могу предположить, что больше всего будет желающих попасть в Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Еще бы, в честь столетия музея на Волхонке его крупнейшие мировые собратья, в частности Лувр и Прадо, предоставили такие хрестоматийные шедевры, что и ради одного из них многие готовы были бы отстоять очередь. А тут набралось на целую юбилейную выставку под названием «Воображаемый музей». Хочу предупредить, не во все музеи Московского Кремля вход свободный. Для Оружейной палаты и колокольни Ивана Великого ограничения по численности. В Третьяковке принципиально важное событие, позволяющее разобраться со всеми модернизмами и антимодернизмами. Это открытие нового варианта экспозиции новейших течений «Монументы и документы». Во многих малых музеях в этот день тоже не скучно. Так сегодня ровно год исполняется музею истории евреев в России. Как сообщает куратор музея Борис Хаймович, в 6 часов вечера открывается экспозиция, посвященная бухарским, горским и грузинским евреям.
Мы поставили перед собой задачу только подлинные предметы показывать. У нас нет копий. Либо это экспонаты, которые были приобретены на аукционах, либо у коллекционеров или частных людей. Но одно из таких кардинальных направлений для новых коллекций у нас – это экспедиции в места традиционного проживания тех групп евреев, которые мы хотим экспонировать.
Можете рассказать о какой-нибудь одной находке, которая более всего поразила ваше воображение?
Это амулет, по всей видимости, конца 18 или начала 19 века, который мы смогли приобрести в Подоле, в таком месте, которое называется Шаргород. Последний раз такие амулеты находили в экспедиции начала 20 века. прошло больше столетия, ничего похожего не находилось.
Этот амулет человек должен был носить на теле или в помещении?
Нет, это амулет, который вешался дома. Это было очень распространенное такое явление. И вообще это амулет от сглаза. Как правило, в комнате роженицы такой амулет вешался. Или там, где были маленькие дети.
Во многих культурах амулеты от сглаза в форме глаза. А этот как выглядит?
Нет, это вообще, как и многие амулеты, которые в еврейском мире существуют, это текст, который носит такой характер протекции, который предохраняет от влияния злых сил. Он, правда, разрисован, но разрисован он такими фольклорными мотивами. Там фольклорные львы и разные геометрические растительные орнаменты. Выполнен он на листе пергамента. Разноцветный, довольно красивый.
Еще после долгой реконструкции открывается музей-квартира выдающегося музыканта Николая Голованова, говорит директор этого музея Станислав Яченко.
Можно сказать, что практически вся квартира Николая Семеновича – это такой храм и музей искусства. В основном это произведения живописи, причем Серебряного века. Он был страстный коллекционер. Ну вот, например, есть довольно известный портрет, не то чтобы портрет, а картина, которая называется «Прометей», написанная Леонидом Пастернаком. На этой картине запечатлен исторический момент, когда в Большом зале Благородного собрания в 1911 году впервые в Москве было исполнено это сочинение Скрябина, и за роялем был как раз сам автор. Александр Николаевич Скрябин. Удивительно, что в самом музее есть программка, которая свидетельствует о том, что, скорее всего, Голованов был на этом концерте. Возможно, в память о нем он позже приобрел эту картину.
Но творчество самого хозяина квартиры как-то отражено?
Безусловно, отражено. Ну, во-первых, это звуки, то есть записи Николая Семеновича. Слава богу, их осталось немало, хотя еще эпоха телевидения в то время только-только начиналась. Голованов ушел из жизни в 1953 году, и мы имеем только коллекцию его грамзаписей. Сохранились совсем немногие фрагменты видеозаписей Николая Семеновича, но главное такое наследство – это его партитуры и клавиры. Во-первых, его собственные, поскольку он был еще и замечательный композитор. И во-вторых, это тот нотный материал, с которым он работал и в Большом театре, и в оркестре радиокомитета, как он тогда назывался, а ныне Большой симфонический оркестр, телевидение и радио. И оперные, и симфонические партитуры носят следы дирижера, который вносил в эти партитуры свои заметки, указания. И это представляет большой интерес.
Начавшийся в пятницу музейный праздник продолжится в субботу. 188 арт-площадок примут участие в акции «Ночь в музее». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В резиденции президента США Кэмп Дэвид сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Россию на саммите представляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Конституционный суд России постановил, что превышение численности участников массовой акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности ее организаторов. Госдума России перенесла на вторник рассмотрение в первом чтении законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения при проведении массовых мероприятий. Президент страны Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. В Индонезии предварительно опознано 7 тел погибших при крушении российского авиалайнера «Суперджет-100». На месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Следующий выпуск новостей в эфире «Радио Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Как прожил эту ночь лагерь «Окупай баррикадно»?
Комментарии экспертов.
Евгений Ясин наблюдает бегство капиталов из России.
Право автора.
Виктор Шендерович об отваге отечественных властей.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 1,3% к уровню такого же месяца 2011 года, после роста на 2% в марте, на 6,5% в феврале и на 3,8% в январе, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 4 месяца промышленное производство в стране выросло в годовом исчислении на 3,3%. В апреле Министерство экономического развития понизило прогноз темпов роста российской промышленности в текущем году на 0,5 процентного пункта до 3,1%. Министерство финансов России выступает против введения административного запрета на выдачу заработной платы наличными деньгами и обязательного ее перевода на банковские карты, заявил глава этого ведомства Антон Силуанов. Рабочая группа при министерстве, по его словам, в рамках рассмотрения различных предложений по расширению в стране безналичных операций обсуждала эту инициативу, однако отправила ее на доработку. Международные или золотовалютные резервы России за период с 4 по 11 мая сократились на 4 миллиарда 100 миллионов долларов, или примерно на 0,8%, до 518 миллиардов 800 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Общий объем экономики Японии, третий в мире после Соединенных Штатов и Китая, в течение первого квартала по предварительной оценке правительства страны увеличился на 1%, после падения на 0,2% в предыдущем квартале. В годовом исчислении, то есть такому же периоду минувшего года, темпы роста ВВП Японии составили 4,1%, после сокращения в течение 4 кварталов подряд. Объем мирового рынка мобильных телефонов в первом квартале сократился на 2% к уровню такого же периода прошлого года, до 419 миллионов 100 тысяч устройств, причем такое падение было отмечено впервые со второго квартала 2009 года, говорится в сообщении исследовательской компании Gartner. Крупнейшим их продавцом в мире в январе-марте стала южнокорейская компания Samsung, за ней в первой тройке финская Nokia и американская Apple. Курс доллара на сегодня 30 рублей 94 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 39 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Финляндия и Швеция на чемпионате мира по хоккею накануне поздно вечером завершились четвертьфинальные матчи. Сборная России играла против команды Норвегии. Подробнее о результатах расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Сборная России победила команду Норвегии и вышла в полуфинал, выиграв со счетом 5-2, и по счету вроде бы это достаточно убедительно, по крайней мере убедительнее всех остальных четвертьфинальных матчей. Давайте уже сразу назовем их результаты. Сборная Финляндии победила команду США со счетом 3-2, Чехия выиграла у Швеции 4-3, а Канада проиграла Словакии 3-4. Таким образом, чемпионат мира фактически завершен, и начинается даже чемпионат Европы, потому что в полуфиналах в субботу сыграют Россия с Финляндией, а Чехия со Словакией. Ну, а теперь по порядку. Сборная России, выиграв у Норвегии 5-2, подтвердила свой класс, но сделала фактически это лишь в третьем периоде. А первые два периода шла борьба достаточно равная, как это ни странно звучит, применительно к составу четвертьфинального матча. Ну, у норвежцев достаточно крепкая команда, она очень выросла в последние годы. Но, в конце концов, сработала подмеченная специалистами тенденция, согласно которой россияне на этом турнире сильнее всего проводят третьи периоды, а норвежцы в концовках, наоборот, уступают. И вот третий период сборная России вчистую 3-0 выиграла, но при этом не без помощи неуверенной игры вратаря норвежцев Ларса Хелгена. А общий счет матча вполне отражает предматчевую расстановку сил.
Канада-Словакия и Швеция-Чехия – это результаты неожиданные.
В случае с Канадой-Словакией, безусловно, неожиданные. Канадцы всегда являются фаворитами, а словаки в последнее время не блистали. Достаточно сказать, что в период с 2008 по 2011 годы словаки дважды занимали на чемпионатах мира 10-е место, один раз 12-е и еще раз 13-е. Золотой век Словакии пришелся на начало 2000-х годов. Они в 2002 году вообще выиграли чемпионат мира и входили регулярно в пятерку. Но сейчас заметны проблемы с сменой поколений. Ветераны, например, 37 27-летний Мирослав Шатман и 35-летний Занахара еще в строю, но смена поколений проходит весьма проблемно. В результате получился очень упорный матч, команды друг друга догоняли периодически и перегоняли, но дольше, чем на одну шайбу, не уходили. Владимир Вуйтек, известный российским болельщиком по работе с Ярославским Локомотивом и сейчас главный тренер сборной Словакии, очень хорошо организовал свою команду, и в результате, когда при счете 2-2 до конца игры оставалось минут 6, очень грязно сыграл один из лидеров сборной Канады Райан Гесслов, получивший 5-минутное удаление, и прошло всего лишь 4 секунды, словаки вышли вперед. Канадцы остались в меньшинстве, а нужно было отыгрываться. Они сняли вратаря, последние секунды матча провели в атаках, но 4-3, и Канада осталась вне четверки лучших команд мира. По мне, так это поверье. Канадцы сильные сами по себе, серьезного хоккея по существу так и не показали. Сборная Чехии выказала себя командой очень талантливой, прекрасно комбинировали и очень хорошо играли, а шведы, в составе которых было 16 игроков из НХЛ, немножко в каждом из компонентов, я считаю, им не хватило. Немножко мастерства при завершении атак, немножко точности в передачах, немножко напористости в силовой борьбе, ну и, конечно, немножко везения. И не выручил вратарь Фаст, который считался весьма надежным голкипером.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». 16 мая московская полиция по решению суда ликвидировала оппозиционный лагерь «Оккупай Абай» на Чистых прудах. Сегодня в нашей рубрике прозвучат голоса, записанные на Чистопрудном бульваре в минувшее воскресенье. Именно там и закончилась акция под названием «Контрольная прогулка», в которой участвовали тысячи москвичей. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Атмосфера воскресных московских гуляний была праздничной, несмотря на совсем невеселые события предшествовавших дней. Провокации, столкновения с полицией, задержания оппозиционеров. В тот день на Чистых прудах можно было встретить горожан разного возраста и самых различных профессий. Мне удалось записать голоса как людей, живших в лагере по несколько дней, так и гостей, пришедших их поддержать.
Меня зовут Мила Миловидова. Я сейчас временно не работаю по семейным обстоятельствам. Я здесь с 8 числа. Уже который месяц нас просто разгоняют, избивают. Мы не можем даже выйти просто погулять. Неважно, с белыми лентами или без. Мы хотим свободного государства. Чтобы та кровь, которую пролили за нас наши деды, прадеды на войне, она не была напрасной.
Зовут меня Денис. По специальности я машинист электропоезда, дизель-поезда второго разряда дальних рейсов. Здесь я уже нахожусь 7-й день в знак протеста против Путина, против диктатуры. Мы показываем людям, что вместе мы едины и вместе мы сила. Не люди должны бояться власти, а власть должна бояться людей.
Меня зовут Ирина, и я пришла сюда поддержать, во-первых, тех ребят, которые стойко здесь протестуют за единство народа, смотреть на людей, которыми еще славится наша страна. Добрые лица, хорошие, радостные. Вдохнуть этот воздух единства, что ли. Вот все же улыбаются. Сколько мира, сколько добра в лицах наших людей.
Меня зовут Руслан.
А вы сколько дней уже здесь?
7 числа. Мне здесь очень хорошо. Мы вообще-то охраняем лагерь. Здесь в лагере у нас находится пища, спальники.
Светлана. Я студентка. Но у нас тут недавно ввели закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Вот. Я лесбиянка. И я считаю, что этот закон, мои права улезают полностью.
Меня зовут Алексей Шичков. Но на самом деле я там известен как Алексей Чайник. Да? Я, как обычно, занимаюсь кухней. Сейчас кухня опять стала правой. Вчера она была левой весь день. Сегодня она стала правой. Я опять пришли националисты и заняли на раздачу чая и на охрану. Вот. Вчера были ребята антифа и анархисты помогали нам. Вот. И все было здорово. Но так как власть нас не слышит, поэтому нам приходится другими способами, чтобы власть нас услышала. Я считаю, что должен прийти сюда Собянин или Колокольцев, да, и объяснить, почему нас били дубинками. Песков тот же сам должен прийти и рассказать, почему он такие вещи говорит. Чем власть все больше и больше делает какие-то глупости, а-ля фраза «размазать печень». И нас, вот, пока власть не слышит, я думаю, что мы должны выходить до тех пор, пока власть начнет с нами диалог.
Меня зовут Вересова Анастасия. Я менеджер по компенсациям и льготам. Меня сюда привел протест, новая форма протеста, без агрессии, мирная, очень веселая, очень доброжелательная.
Я Нина, пенсионер. Я за то, чтобы проводились честно выборы, чтобы честность вообще в стране была.
Давид, земной механик. В свое время американцы ошиблись, назвали Россию империей зла. На самом деле Россия империя лжи. Вот эта ложь уже все границы перешла. Люди из-за этого и вышли.
Меня зовут Юра, я учусь в колледж 8-й, на автомеханика. Нахожусь я тут 7-го числа уже. Мы хотим, чтобы Путин ушел с должности президента. Почти в стране ничего не делать, не помогает. Просто сидит на престоле уже не знаю сколько.
Я бюджетник, библиотекарь я. Екатерина Бажанова. Я хочу, чтобы в нашей стране были честные выборы, чтобы не были политизации, потому что никакие 63% он не набрал. Путин, это просто, это, наверное, клеймо нашей страны. Нас называют быдлом, это не президент. Еще, конечно, возмутилась 7 числа инаугурация президента, когда Москва была пустая, что в центр простые москвичи не могли пойти. И зарплата у меня мизерная.
Меня Алексей зовут. Ну, я заканчивал ИСТФАК МГУ, я преподаю. Я хочу честности и прозрачности системы. Такой системы, при которой, как в Штатах, не будет ничего зависеть от конкретного человека, который оказывается наверху.
Дмитрий, я владелец рекламного агентства небольшого. Честно говоря, я не очень понимаю там четкой концепции, почему мы здесь. Я просто чувствую, что мы недовольны тем, что происходит в стране. Приятно было поражен самоорганизацией этого места, то, что без какой-то команды люди сами собрались, они убирают территорию, они организовали быт, туалеты, информацию. Есть ощущение, что будущее есть, когда видишь этих людей.
Я Антонина Зикеева, я актриса. Здесь я, потому что я поддерживаю тех, кто здесь находится, я тоже за честные выборы и вообще за честное преобразование в государстве.
Меня зовут Андрей, я, собственно говоря, муж Антонины. Я немного из другой области, я ученый, но здесь по тем же самым причинам поддержать ребят, которые нашли себе мужество находиться здесь, не уходить.
Это были голоса, записанные в лагере на Чистых прудах, который в среду ликвидировала московская полиция. В рубрике «Общественное мнение» мы еще продолжим обсуждать значение этого оппозиционного лагеря для развития протестного движения в стране.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баден. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Час прессы». Тема «В чем особенности сегодняшней политической ситуации в России?» Ведет программу Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сребреница была и остается геноцидом.
Владимиру Путину сейчас критически важно реализовать идею Евразийского
союза. В последнее время акции геев и лесбиянок в Петербурге...
Держание ртути в земле на территории предприятия и вокруг него превысило норму более чем...
На Кудринской площади решается судьба демократии в стране...
Демократия всех сил хорвала кворум этого заседания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.